союзником или настоящим, не знаю, как сказать правильно, на постсоветском пространстве, везде они получают отрицательный ответ. А Лукашенко, он лежит как раз под боком и очень близко как раз к театру военных действий. Да, если белорусы применят свои вооруженные силы, они не такие большие, но на какой-то период они позволят изменить ситуацию, если не на всем военном театре, то на отдельных направлениях. Ну, здесь имеется в виду, если белорусы заходят на Волынском направлении, они, во-первых, войдут в тыл той группировки, которая практически нашей группировки, которая заканчивает окружение российских военных на северо-западе от Киева. И это очень может серьезно повлиять. Второе, они действительно они могут перерезать линии снабжения запад-восток. Это стратегические пути. Это не только в военном плане, а стратегические пути в целом. Очень важнейшие для нас, для Украины. Вот. Это и гуманитарная помощь, и все виды снабжения, которые связывают две половинки нашей неделимой страны.
Павел, а если не вступит вооруженные силы Белоруссии в эту войну, это ведь тоже, в принципе, для Владимира Путина, ну, такой тактический успех, потому что там есть, наверное, украинская группировка, которая ждет вот этого удара с этой территории, и она связана, и из-за этого невозможно отправить подкрепление вот в тот же Мариуполь блокадный, о чем мы говорили. Людей не хватает в вооруженных силах Украины, потому что вот постоянно занесено вот это вот оружие со стороны Беларуси. В принципе, это тоже успех.
Безусловно, безусловно. Я так думаю, что даже Лукашенко оправдывается свои действия перед Путиным тем, что даже не введя свои войска на территорию Украины, он оттягивает значительную группировку наших сил на прикрытие государственной границы, на готовность отразить нападение противника с севера. К сожалению, мы должны считаться с этой угрозой. Это действительно серьезная угроза. И здесь Путин переигрывает даже таким путем. Но ничего, мы справимся.
Господин Лакейчук, ну а по вашему анализу, вот там перекинули 5 батальонов тактических групп к украинской границе, Лукашенко там говорил, что это не связано с подготовкой к вторжению, что это якобы ротация, ну мы помним, что и Путин говорил вот перед этим всем вторжением, какие-то красные повязки появились у белорусов, которые находятся на территории Белоруссии, выслали дипломатов, точнее уехали они сами, белорусские дипломаты из Украины, и вот высылают сейчас украинских дипломатов с территории Беларуси в течение 72 часов приказали им, попросили, да, по-дипломатически, скажем так, покинуть территорию Беларуси. Это вот все, наверное, признаки подготовки к войне. Ну, вероятность этого достаточно сейчас высока. То есть вы бы, наверное, согласились с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины или Лукашенко, может, я прошу за выражение, пропетлять в очередной раз и не вводить свои войска открыто. А вот, допустим, как заявили в украинской разведке, может быть, пополнят они ряды вооруженных сил Российской Федерации, то есть это не будет как именно белорусская армия?
Ну, здесь в оценке ситуации я абсолютно согласен с Генштабом и с ГУРом. То, что мы наблюдаем, это называется разведывательные признаки подготовки к войне. Но надо понимать еще раз, что разведпризнаки – это не значит непосредственно, не значит, что это закончится обязательно вторжение. Это факты подготовки. А приказ поступит о нападении на Украину или нет, этого предвидеть нельзя. И этому надо противостоять, не дать Лукашенко применить свои войска в той или иной форме против Украины.
А как не дать?
Надо апеллировать белорусскому обществу, к белорусскому народу, пояснять им всю пагубность войны за чужого дядю.
Спасибо, Павел. Павел Лакичук с нами был, руководитель безопасностных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». К нам присоединяется Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Господин Можейко, здравствуйте.
Добрый день. Слава Украине.
Героям слава, Вадим. Скажите, ну а что сдерживает Александра Лукашенко от помощи своему, наверное, единственному союзнику в мире, Владимиру Путину, от вступления в войну на стороне Российской Федерации? Ну, это уже, наверное, смешно смотреть за тем, как Лукашенко увиливает от военной помощи именно вооруженными силами Украины. Что его держит?
Ну, знаете, за Лукашенко всегда наблюдать было бы смешно, если бы не было так грустно, если бы от этого всего не зависели в итоге жизни белорусов и украинцев, как мы видим. Действительно, Путин не просто последний союзник Лукашенко, а это тот, чья поддержка, в общем, позволяет Лукашенко оставаться на своем месте после осени 2020 года, после того, как он резко проиграл выборы. И поэтому сейчас действительно Лукашенко взвешивает, что для него опаснее. Он не может потерять поддержку Путина, с одной стороны. С другой стороны, вступать в войну против Украины – это также очень рискованно. Это крайне непопулярная идея в белорусском обществе. Как показывают опросы британского Чатом Хауса, только 3% белорусов считают, что белорусская армия должна участвовать в войне. Так что, вот, как говорил предыдущий спикер, что надо кого-то убеждать в этом. Белорусы, в общем, и так против участия в войне, это понятно. Проблема в том, что у белорусов нет механизма сейчас повлиять на решение Лукашенко. И это, собственно, то, чего белорусы добивались, то проблемы, с которой белорусы боролись все последние годы, и, как мы видим, пока, к сожалению, не одержали тут победы. Поэтому, действительно, белорусы против войны. Это будет крайне непопулярное решение даже в электорате Лукашенко, потому что для его электората вот выбор Лукашенко – это такой выбор, знаете, стабильности без всяких революций, Майданов и, конечно, мирное небо над головой. И всего этого сейчас Беларусь уже решается. Уже вместо мирного неба летят из Беларуси ракеты в Украину. И, конечно, участие белорусской армии, это будет быть совсем последней каплей. Еще плюс не очень понятно, как вся эта армия поведет, как дальше сложится. Очевидно, будут потери. Это будет еще хуже для репутации Лукашенко. И это всего Лукашенко тоже очень не хочется. И здесь Лукашенко выбирает между такими, как мы видим, двумя опциями, ни одна из которых для него неприемлема. И в итоге, да, в итоге вот можно смотреть, как он пытается все это, да, балансировать, и справедливости ради уже почти месяц, в общем, успешно балансирует. До сих пор белорусская армия, несмотря на миллион сбросов, но в Украину не вступила. До сих пор Лукашенко даже ЛНР, ДНР не признал. То есть, тем не менее, какой-то баланс ему удерживать удается. Вопрос в том, как долго это будет продолжаться и удастся ли Путину на Лукашенко надавить, потому что, в общем, против какого-то серьезного давления Путина Лукашенко особо противопоставить нечего.
Вадим, ну а вы можете спрогнозировать, как отреагирует белорусское общество? Вот вы говорите, даже симпатики Лукашенко не особо горят желанием воевать с Украиной. Как они отреагируют, если Лукашенко наплюет на интересы, на настроение в белорусском обществе и вступит в эту войну в открытую? Какие-то массовые протесты возможны, как вы считаете, в Беларуси?
Смотрите, понимая все, что мы смотрим сейчас о любых массовых выступлениях, протестах, все те, особенно когда при всем этом любви и уважении, но все те, которые из Украины к этому призывают, мне всегда хочется узнать, а вот эти люди смотрели ли они, следили ли за повесткой, что было в Беларуси в 2020 году, какие были случаи пыток в белорусских тюрьмах массовые. Вот буквально недавно ООН опубликовал доклад о случаях сексуального насилия против задержанных в Беларуси. То есть это вот та реальность, о которой думает сегодня в Беларуси каждый человек, когда рассуждает, стоит ли ему выйти на улицу. Он понимает, что он вот с этим лично столкнется. Конкретно его будут избивать, возможно, насиловать. И это совсем, совсем уж не смешно. Тем не менее, мы видим, что именно военная тематика – это то, что придавало новое дыхание белорусскому протесту, потому что таких массовых выступлений, которые были как раз первое воскресенье после начала войны, которое совпало тогда с конституционным референдумом Лукашенко, таких массовых уличных протестов мы не видели, соответственно, там с, наверное, января-февраля 2021 года в Беларуси. И тогда там только одних задержанных за эти дни, за дни начала войны, там больше 1000 человек. Уже тоже, кстати, были случаи примеров и жестокого обращения, избиений, пыток, сломанных ребер этих людей. Вот иллюстрация того, что такие режимы, как Лукашенко и Путина, творят собственными гражданами, которые задерживают. Поэтому мы видим, когда вступление Беларуси в войну просто в качестве вот союзника России, предоставление белорусской территории, белорусских там аэродромов, дорог, железных дорог, уже это действительно стало триггером, который провоцировал протест. Очевидно, что вступление белорусской армии в войну, непосредственно ее участие в войне на территории Украины, будет еще большим триггером и, вероятнее всего, вызовет еще большие протесты. Другой вопрос, конечно, к чему они будут приводить. И это мы просто увидим, что вместо 1000 задержанных и избитых людей будет 10 тысяч задержанных и избитых. Или это будет что-то другое. И как это будет выглядеть? И, кстати, важный триггер, в том числе для Лукашенко, это возможное поведение силовиков, потому что одно дело избивать дубинками мирных протестующих белорусов, и совсем другое с оружием в руках идти куда-то воевать. Это совсем разные вещи, и обычно те силовики, которые заточены на репрессии, они вообще-то не очень эффективны в войне. Можно вспомнить, например, там, опричнину Ивана Грозного, которая в свое время, когда он хотел воевать, оказалось, что опричнина совершенно непригодна к войне. Поэтому Лукашенко тоже, я думаю, весьма сомнительно относится к вообще боеспособностям своих силовиков. Я не военный эксперт, я не берусь рассуждать о какой-то такой именно милитаристской силе белорусской армии. Но, конечно, моральный дух там тоже не будет слишком хороший. В том числе потому, что белорусская пропаганда, она ведь никогда даже не объясняла, а зачем, к чему нам воевать против Украины. Одно дело, да, почему надо защищать режим Лукашенко от протестующих. Да, это то, что белорусским силовикам объясняли всегда. И, в общем, всегда затачивали по что-то такое, как было в августе 2020 года. Против войны на территории Украины силовиков не затачивали. Мы видим, конечно, тревожные сигналы. Видим, что в последние дни идеологи разные ездят по армии и, в общем, рассказывают такие российские нарративы. Тем не менее, я думаю, что общее настроение в армии – это же, ну, это же средство общества. Они отражают общую ситуацию. И воевать на территории Украины – это совсем не то, что будет популярно в белорусской армии. Поэтому поведение армии – это тоже то, что Лукашенко может пугать. Потому что если армия вступит в войну, конечно, будут, даже если офицеры условно прикажут, генералитет, а как себя поведут младшие офицеры? Насколько массовые будут случаи дезертирства, перехода на сторону Украины с оружием в руках? Они, очевидно, будут. Вопрос, как часто.
Да, ну и после вот этих вот картинок этого почти месяца войны России против Украины, где вооруженные силы Украины продемонстрировали себя достаточно сильной армией. Вадим, а было это сообщение о том, что Беларусь получила право не платить по кредитам в течение 5 лет. Кредиты, естественно, от Российской Федерации. Кто же еще поддерживает этот режим? Как вы считаете, это вот плата за уже сделанное Александром Лукашенко, то есть за использование территории Республики Беларусь для вторжения в Украину, или кредит за участие белорусов вот в этом вторжении в Украину?
Ну, мы, конечно, сейчас не можем залезть в голову Лукашенко Путину и понять, как они в этом договаривались, но все, что мы знаем об экономических отношениях Беларуси и России, говорит о том, что Лукашенко и Путин очень всегда по-разному понимали, что за что плата. И чаще всего Россия думает, что какие-то, значит, там, деньги или преференции, какие-то льготные условия, это, значит, должно быть предоставлено за какие-то будущие уступки. А Лукашенко считает, что это, в общем, уже, значит, достойная плата за то, что уже давно было, и Россия, значит, Беларусь должна. И это, в общем, непрекращающееся экономическое такое вот взаимонепонимание, которое десятки лет идет. И поэтому, я думаю, любые уступки, которые могут быть сейчас, они точно так же будут очень по-разному сторонами восприниматься. Плюс тут важно обратить внимание, что белорусские чиновники очень склонны преувеличивать экономические успехи в любых переговорах с Россией. Очень часто бывает, когда там, белорусский там, министр, премьер, выступая публично, открыто говорят, что вот нам там, Россия пообещала там, рассрочки по кредитам, новые кредиты, там, льготные цены на энергоносители, а потом российская сторона это фактически в итоге не подтверждает. Это уже бывало неоднократно, поэтому всегда к любым заверениям с белорусской стороны надо вдвойне относиться осторожно. Ну и любые рассрочки, это же, во-первых, далеко не все кредиты были в лучшие годы, и евробонды, которые выпускал белорусский Минфин, поэтому далеко не только России, может быть, все еще должны. Плюс, помимо этого, вопрос же не только в отсутствии оплат по старым кредитам, но и в необходимости новых. Белорусская экономика заточена на то, что ей все время нужны какие-то новые ресурсы. Ну и в целом очень много попытки вот, решения проблем экономических, которые были связаны в том числе и с экономическим упадком 2020 года, с санкциями, они многие были заточены либо на то, что экономисты называли таким экспортным чудом, когда просто на растущую после ковида мировую экономику был спрос на такие сырьевые товары, в том числе белорусские, и во-вторых, на возможность обойти санкции с помощью России. Например, перенаправляя туда транзит тех же калийных удобрений. Но в итоге мы видим, что никакого экспортного чуда сейчас в Белорусскую не будет. Это смешно. Наоборот, все еще больше накрывается медным тазом санкций. Ну, а любые попытки там, обходить экспортные ограничения, наложенные на Беларусь, обходить их через Россию, сейчас, конечно, совершенно абсурдно, и любой реактор через Россию тем более идти не будет. Поэтому белорусская экономика так или иначе ждут тяжелые времена, и одна рассрочка по каким-то российским кредитам ситуацию, конечно, не спасет сама по себе.
И последний вопрос к вам, Вадим. Как вы думаете, ну вот если немножко посмотреть глобальнее и откатить эту ситуацию вот до этого повторного вторжения, Лукашенко вообще был ли в курсе планов Владимира Путина, вот что он реально задумал, разместив такое количество техники на территории Беларуси, и, ну... Тогда, если он был в курсе в этом всем, на что рассчитывал Александр Лукашенко? Вот, допустим, Путин побеждает Украину, да, создается некая новая империя. Вот Лукашенко в этой новой империи кто? Кем он себя видел вообще?
Ну, смотрите, с тех пор, если уж так смотреть глобально, то с тех пор, как Путин пришел вместо Ельцина, у Лукашенко не осталось каких-то амбиций, потому что тогда были амбиции чуть ли не сесть на посредственный кремлевский трон. Сейчас это звучит смешно, а там, в масштабе 98 года выглядело не так смешно. С тех пор у Лукашенко есть очень понятная амбиция оставаться на своем месте главы Беларуси как долго, как он сможет. Совершенно в отсутствии какого-то стратегического курса, сугубо тактическими действиями руководствуясь. Ну, как мы видим, эти какие-то тактические шаги раз за разом ему, в общем, позволяют до сегодняшнего дня на посуде сидеть. При этом столь же, да, явно, что отсутствие какой-то стратегии приводит к тому, что Лукашенко сейчас сам себя загнал в угол, когда всегда ведь белорусская, в общем, внешняя политика была на таком построена балансе между Европой и Россией, когда в Европе мы рассказываем про российскую угрозу, в России про европейскую угрозу, там, про всякие танки НАТО, и на этом как-то балансируем. Лукашенко сам себя загнал в ситуацию, когда нынешнее давление России ему совершенно не о чем сбалансировать. Он никак не может опереться на какую-то попытку хотя бы диалога с Западом. Эти мосты в 2020 году сожжены. И в такой ситуации мы видим, насколько серьезно Лукашенко впадает в зависимость от Путина. Она и так увеличилась очень 2020 года, а сейчас тем больше. Уже на территории Беларуси российские войска, там, господи, еще полгода назад там всерьез осуждали вопрос там российской базы или еще одной, там, или как-то будут выглядеть какие-то там российские военные тренировочные центры под Гродно. Все, Беларусь стоит прямо российские войска, все вопросы про российскую базу не актуальны. Лукашенко в такой ситуации, очевидно, утрачивает, в том числе, какие-то остатки внешней политической субъектности. Потому что одно дело, когда тебя за границей считают, ну, хорошо, там, ты не демократический лидер, там, нарушаешь права человека, там, диктатор, убийца, но, тем не менее, ты контролируешь ситуацию в своей стране. Это одна ситуация. А другая ситуация, когда тебя считают просто там марионеточным режимом на службе у Кремля. И понятно, что это очень упрощенное видение лукашенковской Беларуси, но столь же понятно, что за последний месяц Лукашенко дал просто кучу аргументов всем тем, кто вот считал его марионеткой Кремля. Он максимально это подтверждает, и очевидно, что именно эти люди сейчас будут задавать какой-то тон в понимании Беларуси. Это точно не то, чего хотел бы Лукашенко. Но он сам себя в такую ситуацию загнал, и для него тут, в общем, нет какого-то очевидно хорошего выхода. Тут один хуже другого.
В общем, Вадим, будет он тем, кем позволит Владимир Путин ему на данном этапе. Не вопрос уже о безопасности, наверное, да, и сохранении...
Не без этого, но я думаю, Лукашенко все равно считает, что у него есть шанс всех переигрывать, в том числе Путина. Лукашенко, напомню, президент дольше, чем Путин, по крайней мере, в его понимании президент. Поэтому Лукашенко себя считает все-таки таким старичком, который сейчас молодого Путина посмотрит, еще переживет. Это его такое понимание. Поэтому я думаю, он будет надеяться дальше, вот, да, также вот тактическими действиями держаться за власть, а что будет дальше, тут на легкую перспективу ему загадывать не приходится.
Спасибо, Вадим, за участие в нашей программе. Вадим Мажейко был с нами, аналитик Белорусского института стратегических исследований. К нам присоединяется Юрий Фельштинский, американский историк, исследователь новейшей истории России. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Вы сразу же после повторного вторжения России в Украину в эфире Русской службы радио «Свобода» сказали о том, что Путин запустил проект по силовому восстановлению Советского Союза. Украина, Молдова, Грузия, дальше, возможно, вот страны Балтии. Вот сейчас, почти через месяц, после того, как Украина оказывает такое сопротивление, и вот эти планы, наверное, провалились, как вы думаете, ну, действительно, этот план откладывается или ломается вообще путинский?
С точки зрения Путина он не ломается, с точки зрения Путина он видоизменяется, потому что расчет был, безусловно, на блицкриг или даже на крымский вариант событий. То есть сначала концентрировались войска в надежде на то, что Украина просто сдастся от страха, а потом началась война, и надежда была на то, что Украина, теперь уже увидев, что альтернативой является война, сдастся. Сейчас уже понятно, что Украина не сдается, и я думаю, что дальнейший план Путина и, соответственно, дальнейшая, ну, скажем так, история того, что будет происходить со всеми нами, да, тоже понятно. Сейчас, поскольку российские войска забуксовали на земле, будут проводиться как бы очень-очень максимально разрушительные бомбардировки с воздуха и с помощью ракет, в надежде, опять же, что Украина сдастся. Но если Украина будет побеждена с точки зрения Путина, то, соответственно, он дальше начнет развивать свой, много раз нам объявленный, это очень важно, то есть, потому что это не мы придумываем, какой у Путина план, и высчитываем, какой у него план, а Путин нам неоднократно сказал, в чем заключается его план. Его план заключается в восстановлении Советского Союза и в подчинении Восточной Европы. В этом его план. То есть он хочет выйти на самом деле к немецкой границе. И все, что делается, собственно, соответствует этому плану, да? И это та причина, по которой мировому сообществу не столько ради Украины и не только ради Украины абсолютно необходимо остановить Путина в Украине. Потому что если он как бы сможет захватить Украину, подавить Украину, разрушить Украину, он продвинется к Молдове, Беларуси уже в его, собственно, руках. После этого он перебросит в Беларусь, которая вышла из безъядерного соглашения, ядерные ракеты. И после этого он предъявит ультиматум Западу о передаче ему Прибалтики. И это будет как бы следующий этап его деятельности. Поэтому у нас нет вариантов. Я искренне надеюсь, что руководство НАТО, ну, придет к такому же пониманию событий.
Завтра как раз саммит будет в Брюсселе, вот, да, лидеров НАТО.
И поймет, что у нас просто нет вариантов, что мы обязаны остановить Путина в Украине, потому что иначе мы действительно столкнемся с абсолютно реальной необходимостью начинать Третью мировую войну, которая будет термоядерной.
Господин Фельштинский, ну я не знаю, как вы считаете, но вот из Киева в западных столицах уже есть такое ощущение, впечатление, что Путин эту войну с Украиной проиграл. Но мы видим сейчас, вот, что Путин скребет по сусекам, пытается Лукашенко втянуть вот в эту военную авантюру, вербует наемников на Ближнем Востоке, везет миротворцев, так называемых, из Нагорного Карабаха. Ну, в общем, отовсюду набирается людей. Он вообще может признать свое поражение? Ну вот это уже, наверное, же не такие мотивированные бойцы. Можно было сделать какие-то выводы из провала этой операции. Но вот мы видим, он не сдается и собирает дальше людей. На что он рассчитывает? Он действительно думает, что вот этими ресурсами он сможет победить Украину?
Ну, смотрите, с одной стороны, у России есть очень серьезные преимущества по отношению к Украине, да и вообще ко всему миру. А Путину абсолютно все равно, сколько российских солдат он там положит. А это важное преимущество. При том, что потери у российской армии огромные, собственно, их можно удестерить, опять же, с точки зрения Путина. Из того, что Россия проигрывает эту войну, в каком-то смысле не следует автоматически, что Украина ее выигрывает, потому что уровень разрушений, наносимых российской армией с воздуха прежде всего, действительно беспрецедентный. И, конечно, представить себе такое в 21 веке очень-очень сложно. А тем более, что эту войну, в отличие от Второй мировой войны, мы смотрим в живом режиме по интернету, по телевидению. И это все происходит на наших глазах. А Путин может вторгнуться в Молдову, где, собственно, в Приднестровье уже стоят российские войска, еще даже не закончив со своей точки зрения военной операции в Украине. А война в Украине, да, может принять очень затяжной характер. Для России это будет нелегко и тяжело, но для Украины это может быть просто разрушительно. Поэтому на самом деле я считаю, что эту войну в Украине нельзя выиграть против России без вмешательства НАТО. Как его добиться, к сожалению, я просто не знаю, потому что, по-моему, все аргументы уже были сказаны и не один раз в пользу этого вмешательства, и никаких инструментов давления у нас, у общественности, на НАТО, к сожалению, нет. Поэтому я надеюсь, что в какой-то момент проснется и совесть, и здравый смысл, который продиктует НАТО, необходимость в этом конфликте участвовать. Повторяю, ради НАТО, не ради Украины, ради Европы прежде всего. И ради того, чтобы вот этот вот начавшийся конфликт, даже странно говорить, начавшаяся уже Третья мировая война, потому что я считаю, что она началась 24 февраля, не перерос в полномасштабную термоядерную войну.
Юрий Георгиевич, ну есть же еще один вариант, одна опция, это переговоры, они сейчас идут между российской и украинской делегацией. Как вы к ним относитесь, к вот такой перспективе, что при каких-то условиях российская армия отступит либо на границе 24 февраля 2022 года, либо даже покинут оккупированные части Донбасса? Это возможно, если Владимир Путин вот завязнет тут в Украине, очень сильные же санкции, чтобы он отступил и, допустим, готовился к будущей войне, или сейчас уже ва-банку найдет?
Вы знаете, я принципиально, конечно, нельзя возражать против переговоров, но мы же понимаем, что мы сейчас обсуждаем там переговоры между Гитлером и Сталиным в 1941-1942 году, или переговоры между Черчиллем и Гитлером в 1943 году. Я не думаю, что эти переговоры имеют какой-то минимальный шанс на успех, потому что мы знаем, чего хочет Путин. Путин хочет уничтожения украинского государства, не больше и не меньше, и включения Украины в состав Российской Федерации, не больше и не меньше. Ни на какие другие условия он не пойдет, потому что это Путин, а такие условия, естественно, не может принять ни украинское государство, ни украинский народ, ни украинский президент Зеленский. Так что переговоры можно эти вести, но это совершенно бессмысленное занятие с Путиным переговариваться. А другое дело, что если с Путиным что-то случится, а с ним что-то, безусловно, случится, если он проиграет кампанию в Украине, то тогда с новым российским правительством можно будет начать вести переговоры, которые, конечно же, должны включать в себя вывод всех российских войск, оставшихся в живых на территорию Российской Федерации, вывод российских войск из Белоруссии, возврат к границам 2013 года и так далее. Но это, к сожалению, для того, чтобы это произошло, нужно сначала свернуть шею Путину. Это его последняя война, это его последний шанс перерыва 8-летнего, как было с 14 по 22 год, уже не будет. У Путина нет такой возможности. Поэтому сейчас он играет абсолютно ва-банк. Поэтому мы и слышим раз в 15 минут очередной ультиматум по поводу того, что если вы не сделаете того-то, то я использую ядерное оружие. Но чем больше длится эта война, тем тверже Путин верят в то, что ему придется использовать ядерное оружие, поэтому я посчитал, что тем раньше НАТО войдет в Украину. В какой-то форме, не обязательно в форме солдат НАТО.
Спасибо,
солдат...
Юрий. Да, спасибо, у нас заканчивается наше время. Спасибо большое за участие в нашей программе. Юрий Фельштинский был с нами, американский историк, исследователь новейшей истории России. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Вылетаем, копоть, я же говорю, была ужасная. Вот 4 было подряд конкретных взрывов.
На Миколаївщині продовжуються запеклі бої.
В Миколаїв злетів ворожий літак і бомбардував наш корабельний район.
Що саме головне для русского солдата? Антифриз, яд.
Друзі, заїжджаємо в Херсонську область.
І от ще БТРД з такою Z-ом, смотри. Смотрите, який Z. Ну і теж The End. Все. Всім тут наступив The End.
Обыскивают машины, люди открывают, просят открыть багажники.
Дуже активувалися зомбі-машини, так звані Z-ки. Поставили блокпости, ну, якісь перегородили дорогу.
Это все ложь, провокация, полный бред. Никакого ХНР не будет.
Вот именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетом.
Это город Херсон. Мы находимся в отделе пропаганды АТО.
Нет, мне красная икра, если есть, то я возьму.
Привет, это Крым Реалии. Выходим на русском, чтобы в оккупированном Крыму и в России было понятно, как российские войска бомбят юг Украины. Утром 18 марта, по информации ВСУ, агрессор обстрелял крылатыми ракетами Вознесенск на севере Николаевской области. Это нам подтвердил мэр города Евгений Величко.
Зараз по наслідкам, по постраждалам нашої інформації на даний час немає. З мирних мешканців, на щастя, ніхто не постраждав. На даний час будівля зруйнов, ну, повилітали шибкі вікна, ви розумієте. Зараз наші волонтери вже там допомагають людям. В остальному, в принципі, зараз спокійно.
Взрывы в Вознесенске были такой силы, что их слышали в отдаленных районах города.
Я же говорю, в 6 утра вот это начались первые взрывы. Во-первых, я первое сначала не поняла вообще. Думаю, что я включила, не могу понять, чьи то гром. Или что происходит? А то, что же летишь, я хватаю твоего ребенка, ребенок с поляху ничего понять не может. Тут второй, я же говорю, и с каждым разом оно как уже все ближе и ближе кажется. Ну, уже, я же говорю, у страха глаза велики. Вылетаем, копоть, я же говорю, была ужасная. Вот 4 было подряд конкретных взрывов.
Утром 18 марта российские военные нанесли авиаудар по Снегиревке в 70 километрах восточнее Николаева, в городе перебоя с мобильной связью.
Сьогодні вдарили десь у 3.50 з чимось, там 3.55 чи 4 ранку. Вчора ввечері почали гатити десь з 5-ї, ні, раніше, з 4-ї вечора. Це прям по місту, на житлові квартали. Зв'язку немає, чесно, ми навіть далі не знаємо, де прилетіло. Знаємо, що житлові квартали точно постраждали, це майже центр міста, там взагалі немає нічого, крім житлових будинків. І туди прилетіло, от прям дві бомби. Кажуть, що воронка 5 метрів глибиною.
Мы пытались связаться со Снегиревкой с 14 марта. Тогда город, по информации УГА, тоже подвергся массированному авиаудару. Была разрушена одна из центральных улиц, но связи не было.
Почалося 13-го вечора, це саме по місту, були десь о 9 вечора, пів до 9 вечора. Це край міста за річкою, там, ну, я нарахувала 20 залпів.
По нашому будинку, і ми були в будинку, прямо перед нашим двором воронка, нас засипало, завалило, там батьків, ми вибиралися з-під завалів з дітьми малими. Кошу. Всі живі. Після того гатять кожного вечора і серед ночі. І кожного ранку в нас уже кажуть, що це 5.50, це вже як будильник по Снігурівці.
Со слов Анны, Снегиревка отрезана от Николаева, чувствуется нехватка продуктов питания и медикаментов, очереди в магазины до 1000 человек, говорит девушка. Люди хотят эвакуироваться, но не знают, как это сделать.
Відрізані. Люди проскакують. Миколаїв, ну не знаю, там через ці російські пости, ну є жертви, є розстріляні. Да, люди хочуть виїжджати, але бояться, бо тут масово всі хочуть їхати. Запитують про евакуацію, але ж, ну, ви розумієте, якщо нам навіть продукти немає, як завозити.
По состоянию на 17 марта из сел Николаевщины эвакуировали 433 человека, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Процесс усложняют и затягивают тяжелые бои ВСУ с агрессором как раз на территории области, рассказал замглавы Николаевской УГА Георгий Решетилов.
На Миколаївщині продовжуються запеклі бої. Збройні сили України відтиснили ворога від меж міста Миколаєва, але на території області продовжуються бої. Ситуація з відновленням критичної інфраструктури проблемна у зв'язку з наявністю ворожої техніки та ворожих сил в цілій низці населених пунктів Миколаївської області. У зв'язку з чим цивільне населення здебільшого в окремих таких локальних місцях залишається без світла, часто без газу, а іноді й без води.
По даним Госпогранслужбы України, в ході бойов в Николаївській області пограничники вместе з морпехами захватили у агресора грузовик з боєприпасами і стрілковим оружием. Под селом Інгулка, по сообщению ВСУ, російські воєнні бросили САУ, самоходную артилерійскую установку.
Ну что самое главное для русского солдата? Антифриз, яд. Да, просто без солярки, полностью снаряженная, с БК, все как положено. Сейчас будем ее как-то волочить.
В селах на Николаевщине российские трофеи транспортируют сельхозтехникой. Вот, например, фермер на тракторе с ковшом тащит российский БТР, и это далеко не единичный случай. Также ВСУ рапортует, что в Николаевской области захватили российский комплекс радиоэлектронной разведки «Торн» с 2015 года, его использовали на Донбассе. Это ракетный обстрел Николаева в ночь на 18 марта. Боеприпас выпущен со стороны Херсонской области, где сосредоточены российские войска. Жители центра Николаева и Корабельного района на юге-востоке города, говорят, ежедневно слышат стрельбу и взрывы на севере области и со стороны Херсонщины.
Да, слышны, постоянно слышны эти удары. Вот, но они как бы от нас чуть-чуть там подальше, на север города, с той стороны, где пробиваются. Слышны были, конечно.
Слышно очень хорошо то, что происходит в полях на промежутках там Николаевской области и Херсонской, да, и, допустим, вот сейчас у нас идут какие-то боевые действия, то, что мне слышно. За Кульбакина я вообще молчу, у меня такое ощущение, что прям у меня в дом это рядом находилось. 20 дней вроде бы ты живешь в этом, но привыкнуть очень сложно. Все равно это очень жутко, страшно, и как бы, ну, слышны эти взрывы, обстрелы.
18 марта обстрелом разрушены дома, инфраструктура микрорайона Соляные на юге Николаева. Эту часть города бомбят не впервые. Семнадцатого марта ПВО сбило крылатую ракету «Калибр» над Николаевом, сообщил глава Николаевской УГА Виталий Ким. Снаряд оставил след в небе, о разрушениях информации нет. Также над городом заметили российский самолет, но сбить его не удалось, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Сегодня были свидетелями того, как в Миколаїв взлетел ворожий літак и бомбардував наш корабельний район, там біля, ну, коротше, не буду вказувати куди, але було бомбардування з літака, бачили його. Сподіваюся, що всі ми зробили висновки і там будемо краще працювати з протиповітряною обороною.
Ночь с 16 на 17 марта – первая с момента полномасштабного вторжения без сигналов тревоги, подтверждают николаевцы. Правда, тишина прервалась днем 17-го, прямо во время записи разговора с Оксаной из Корабельного района.
А сейчас только что-то помахнуло, и дом задрожал. Это первый раз такое сильное.
Ого, ничего себе.
Да, так жутко.
После обстрела ночь на 16 марта большая часть Николаева почти на сутки осталась без света, а местами без отопления и воды.
У нас было это вчера, позавчерашний обстрел был, и повредили высоковольтную линию на 150 киловольт, и было 3/4 города были обесточены. Ну, практически чуть ли не весь, не весь город. Ну, то есть это само собой, ну, у каждого своя система по отоплению, как бы у нас и ДТП в подвале, поэтому без света мы без отопления были. ЦДП обесточено, то есть мы верхние этажи без воды мы были. Ну, получилось больше суток.
У меня где-то около часов 5 включился утро. По району где-то дальше немножко. Район Карабелов там, по-моему, даже 2 часа дня еще не было света. Я ходила, пыталась в банкоматы деньги снять. На карточке деньги. И было все закрыто, банки не работали. Но люди на надежде стояли и ждали, что будут дадут свет и будут денежки. И телевидение там, по-моему, наше НКТВ тоже, вот оно не показывало, видимо, где-то вот проблемы со светом. Ну, по-моему, сейчас вот я сегодня слушала у людей, что у кого-то даже до сих пор телевизор не работает.
Сейчас свет и газ есть повсюду, говорят в горсовете, не работают котельные в одном районе Николаева, проблем с подвозом продуктов особо нет, отмечают жители. Не хватает медикаментов, в очередях в аптеке бывает нужно стоять и по часу, рассказывают николаевцы. Многих препаратов просто нет в ассортименте.
Начну я с того, что украинское контрнаступление, о котором начали говорить еще пару дней назад, уже дает плоды. Так, 17 марта начали появляться сообщения, что украинская армия подвинула фронт ближе к Херсону и заняла позиции в ранее оккупированном поселке Посад-Покровское. В боях за херсонское направление участвовали даже не мобилизированные в армию мужчины из местной самообороны.
Мы вчера пошли и разбили 4 коробочки. Самовольно, втроем. Нас было всего трое. Наши ВСУ дали нам мушки, и мы 6 мушками разбили половину колонны. Но их еще там стоит очень много.
После зачистки дороги от российских солдат в Посад-Покровском побывал народный депутат Алексей Гончаренко. Он показал последствия российской бомбежки кассетными снарядами. Школа и дом культуры практически разбиты. А на позициях, где стояли российские войска, теперь выжженная лесополоса и изувеченная техника. Уралы, бронемашины, танки и артиллерия.
Хит! Хит, друзья, это хит! Смотрите, друзья, в чем сила и буква Z? И вот еще БТРД с такой Z, там, смотри. Смотрите, какое Z. Ну и тоже The End. Все. Всем тут наступил The End.
Мы связались с Алексеем Гончаренко, и он говорит, что российские войска теперь готовятся к обороне и окапываются в соседнем селе в сторону Херсона. Но тот прорыв, который совершили ВСУ, стратегически очень важен.
Это проявление того, что украинская армия от активной обороны перешла в контрнаступление. А что касается конкретно этого места, то очевидно, что если вы откроете карту, то увидите, что это село – это полдороги между Николаевом и Херсоном. То есть это основная стратегическая дорога вдоль Черного моря, по которой оккупанты пытались прорваться в Николаев, а дальше в Одессу. Ну, соответственно, они не смогли дойти и взять Николаев, а теперь уже их начинают отжимать к Херсону.
Также 17-18 марта херсонцы начали фиксировать, как российские войска ездили по городу и светили в окна жилых домов прожекторами. Также солдаты установили дополнительные блокпосты.
Сегодня 18 марта, Херсон, район ЖД вокзала. Сейчас около 11 часов дня, обыскивают машины, люди открывают, просят открыть багажники, двери, там, короче, полностью идет осмотр.
Херсонец Сергей Павлюк, с которым мы пообщались, говорит, что ко всему этому российские силы разыскивают автомобили по какому-то списку. Что это за список, ни он, ни правоохранительные органы Украины точно не знают.
В городе тишина и покой. Кроме того, что сейчас очень активизировались зомби-машины, так называемые «зетки». Поставили блокпосты, перегородили дорогу на остров Ишуминский. Ищут по городу какие-то конкретные машины. Потому что видевшие их ребята говорят, что у них в руках есть какие-то списки. Видимо, ищут какие-то конкретные машины с конкретными номерами.
Также 17 марта в Олежке, это город восточнее от Херсона, уже по левому берегу Днепра, около 5 утра вошли российские военные. Уточню, до этого город фактически уже был в оккупации, но российских войск там не было. Местный глава Евгений Рыщук успокаивал жителей и говорил, что город продолжает жить своей жизнью в условиях военного времени.
По месту курсуя зараз. БТР.
По городу сейчас курсирует БТР и Урал с русскими солдатами. Никаких резких движений они не делают, но у меня большая просьба их не провоцировать. Вчера избили нашего работника скорой помощи. Также, к сожалению, мы уже сутки не можем найти нашего Александра Заривного. Те телефоны, которые у меня были, которые мне написали, я туда звоню, а там или трубку не берут, или не дают ответа. Сказали, что жив, когда вернут его, нет информации.
13 марта, в день освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков, пророссийские силы организовали митинг с красными коммунистическими флагами. Мы об этом рассказывали в одном из предыдущих материалов. На этом мероприятии был и экс-мэр Херсона Владимир Сальдо, но на следующий день на своей странице в Facebook бывший глава города оправдывал свое присутствие. Цитирую. Появилась информация о том, что в Парке Славы планируется проведение какого-то референдума о провозглашении ХНР. Мы с нашей командой решили воспрепятствовать и сорвать такое мероприятие. Я не предал свою душу, моя душа Херсон, а Херсон – это Украина. На этом митинге присутствовал и депутат горсовета Игорь Семенчев. На собрании он уверял, что горожане не допустят создания какой-то квази-Херсонской народной республики.
Я хочу сказать, что все предпосылки, которые озвучивались и в интернете распространялись, что будет создано ХНР, будет что-то провозглашено, это все ложь, провокация, полный бред. Никакого ХНР не будет.
А через три дня после митинга российское издание Russia Today опубликовало интересное видео. Запись сделана в помещении облсовета. Из видео становится понятно, что пророссийский блогер, которого местные журналисты называют провокатором, Стремоусов, заявляет о создании комитета спасения за мир и порядок. Также на заседании присутствуют Игорь Семенчев и Владимир Сальдо.
Как бы там что бы ни говорили, какие ни происходили бы события, но именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой в формировании и стабилизации ситуации в нашем регионе.
После этого заседания Игорь Семенчев закрыл свою страницу в соцсетях, а помощница Владимира Сальдо написала от его имени пост. Цитируем.
Позвонил Сальдо только что, сказал, что его взяли и заставили. После этой записи всех отпустили и оставили только его одного. Только сейчас дали телефон. Я спросила, почему задержали? Ответ – это последствия 13 марта. Я уперся и от любого сотрудничества отказался. Разговор был прерван.
Мне удалось связаться с Ольгой Спивакиной. Говорит, что с Владимиром Сальдо сейчас нет связи. Его местонахождение неизвестно. Вот как она пересказывает последний разговор с экс-мэром Херсона.
Тогда я общалась со своей лучшей подругой. Вижу, что он звонит по телефону. Я ей сказала, Света, я тебе перезвоню. Он сказал мне, Оля, ты только не переживай, пожалуйста. Опубликуй то, что я тебе сейчас скажу. Он мне сказал, что его заставили. Он мне сказал, что их заставили, и если я смогу, чтобы я, по его словам, это опубликовала. Я это сделала. Я не знаю, жив или нет сейчас Сальдо.
Областная прокуратура Херсонской области говорит, что об этом заседании знает и уже проводит расследование. Подробности пока не раскрывает, но акцентирует, что коллаборантов знают в лицо. Некоторым уже объявлено о подозрении. Им грозит пожизненный срок.
На сегодняшний день распечатано 12 криминальных проваджений.
На сегодняшний день открыто 12 уголовных производств, по двум из которых лицам уже сообщено о подозрении. По факту создания псевдоорганов власти в Херсонской области начато производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины. За совершенное фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.
На YouTube-канале Очаков ТВ появилось видео, где автор канала общается с российским срочником из Башкирии, который после 3 месяцев службы собирается ехать в Украину воевать. И о денацификации речь уже не идет. Солдатам рассказывают миф о украинском вторжении.
Что тебя сподвигает пойти туда?
Потому что там наши пацаны погибают из-за этого.
Так а кто на кого напал-то, я не совсем понимаю.
Украина вторглась на нашу границу.
А, Украина на вас напала?
Да.
А на какие города напала Украина?
Почти на границу она дошла, ракета запустила, и наши поехали.
Автор YouTube-канала удивлен уровню злобы и вранья, которым напитывает россиян. А снимает такую пропаганду теперь и в Херсоне. Вот видео, на котором российский военный рассказывает о якобы пропаганде нацизма в Украине. Из доказательств предоставляет лишь книгу Валентины Разуменко «Нескорені». Это сборник реальных историй участников боевых действий на Донбассе. Кстати, Украину почему-то называют республикой.
Это город Херсон.
Мы находимся в отделе пропаганды АТО правительства Республики Украина. Именно здесь, вот в этой комнате, рассказывали представители местных органов власти о том, как правильно заводить идеи нацизма, как правильно истреблять людей и как правильно говорить о том, что фашизм – это хорошо.
В херсонских пабликах начали появляться публикации с очередями за гуманитарной помощью. Сергей Павлюк говорит, что продовольственные проблемы в городе, конечно же, есть, и они серьезные, но не настолько, чтобы брать подачки с рук оккупационных сил.
В общем, гуманитарку они завезли. То, что я вижу и то, что я знаю, это возле юбилейного концертного дворца. Что это за люди, мы не знаем, но продукты потом появляются на рынке. Люди берут эту гуманитарную помощь, хотя называть их людьми трудно. Какие-то желудки, так у нас в Херсоне их начали называть. Берут эти продукты, а потом несут на рынок и продают там. Хотя критической необходимости брать гуманитарную помощь у адекватных людей пока нет.
Есть подтверждение тому, что далеко не все херсонцы берут продуктовые подачки. Вот как местная женщина протроллила российских солдат.
Нет, мне красная икра, если есть, то я возьму. А на другое не соглашаюсь, только красная икра подходит.
В Херсоне неизвестные на площади имени Вячеслава Черновола разбили памятный знак, приуроченный 20-й годовщине независимости Украины. А в Потемкинском сквере также неизвестные в руку военачальнику Российской империи Григорию Потемкину вставили сине-желтый флаг. А в Скадовске один из местных жителей снял флаг с горсовета, который российские солдаты повесили перед входом в администрацию.
Херсон тримається. Херсон – українське місто.
Херсон держится. Херсон – украинский город с украинскими людьми, с украинской общественностью. Держится и будет держаться. Мы пытаемся друг друга поддерживать и, конечно, в Херсоне ждут наших ребят в ВСУ, чтобы они... Да все будет хорошо, что я вам рассказываю.
По состоянию на 18 марта по Херсонской области из-за оккупации российскими войсками органами прокуратуры уже начато более 300 уголовных дел. Из них почти две трети расследуются по фактам нарушения законов и правил войны. Это убийства, похищения и обстрелы мирных граждан. Если вы стали свидетелями подобных преступлений, вы можете направлять свои доказательства на портал, который создала Генеральная прокуратура.
Такой VPN и почему он нужен каждому? VPN или виртуальная частная сеть часто используется для обхода блокировок, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированному в вашей стране сайту или сервису. Но это не единственная польза от VPN. Эти технологии защищают ваши данные от тех, кто пытается узнать, чем вы занимаетесь в интернете, и пригодятся каждому, кто беспокоится о сохранности и приватности своей информации. Если ваш компьютер не подключен к сети, то единственный способ узнать, чем вы заняты, это заглянуть к вам через плечо. Однако, как только вы подключаетесь к интернету, доступ к вашим данным в той или иной степени получает довольно широкий круг лиц. От интернет-провайдеров и владельцев публичных Wi-Fi точек, которые могут отслеживать весь трафик, до сайтов, которые собирают информацию о вашем поведении, и даже властей вашей страны, которым может быть интересно, чем вы занимаетесь в интернете. VPN позволит скрыть ваши данные от всех, с кем вы не хотите ими делиться. Простыми словами, VPN подключает ваш компьютер или телефон через зашифрованный виртуальный туннель к удаленному серверу, через который вы и выходите в интернет. Находиться этот сервер может где угодно. Ваш провайдер может знать, что вы используете VPN, но не то с какой целью. Для властей и сайтов, которые вы посещаете, вы становитесь иностранным пользователем. Использование VPN-сервисов может сказаться на скорости вашего интернет-соединения. Кроме того, за действительно безопасный VPN нужно платить в среднем около $7-8 в месяц для обычных пользователей. А вот бесплатные VPN печально известны тем, что сливают данные своих пользователей, в том числе их логины и пароли. В некоторых странах также есть законы, которые ограничивают работу VPN-сервисов или даже запрещают их. Например, в России VPN-сервисам запрещено давать пользователям доступ к заблокированным сайтам, хотя пока этот закон не применяется. А в Туркменистане власти преследуют тех, кто использует VPN. Доступ к VPN обычно можно получить с помощью специальных приложений. Они существуют как для компьютеров, так и для телефонов. Но есть и вариант попроще. Например, в некоторых браузерах, таких как Opera, VPN уже встроен.
Привет, я Шавкат Тургаев. Мы запустили новый YouTube-канал «Настоящее время Азия». Самые свежие новости из 5 стран Центрально-Азиатского региона, а также Афганистана, Китая и России. У нас нет цензуры. Мы говорим обо всем. Только у нас все то, что не покажут на госканалах. Важно! Ежедневная программа «Азия» тоже будет выходить на новом канале. Подписывайтесь. Увидимся в YouTube на канале «Настоящее время Азии».
Анастасия – одна из тех белорусов, которая личным примером показала, на что способны сплоченность и самоорганизация белорусских женщин. Спустя несколько дней после выборов 2020 года Анастасия инициировала выход «Женщин в белом». И тем самым протесты в Беларуси получили совершенно новый импульс. Они завоевали сердца всего мира. Анастасия была вынуждена покинуть Беларусь. Сейчас она работает в офисе Светланы Тихановской и продолжает прикладывать усилия для демократического будущего своей родной страны.
В идеальном мире я бы с удовольствием рассказывал людям о технологическом прогрессе, о научном мире, об особенностях поведения животных, ну или даже просто о погоде. Но при этом я люблю, чтобы тема вызывала в человеке лучшие эмоции, сопереживание, любовь в конце концов. Но журналист не должен вкладывать свою эмоцию в тему, она должна возникать в зрителе внутри. И когда возникает в человеке лучшие эмоции и делает мир чуть-чуть лучше, это просто счастье.
Больше всего мне интересны конфликты, боевые действия, потому что это человеческие судьбы. Это судьбы отдельных народностей, религиозных групп по-разному. Мы показываем ужасы войны, но мы также пытаемся ответить на вопрос, почему так? Почему это нельзя решить за один день? И кто может повлиять на ту или иную ситуацию?
Человека не будет.
Как многие из вас знают, моего брата Искандара Худайберганова более 16 лет держит в тюрьме Жаслык в Узбекистане.
Следственную часть работы заменили пытки.
Господин президент, освободите Искандара.
Случай с Искандаром особый, потому что мы проделали огромную работу, выступая от его лица.
Господин президент, освободите Искандара.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5.
никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Сегодня 28-й день вооруженного вторжения России в Украину. Вы смотрите настоящий.